на войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Август 2020 года разбередил старые раны. Я уже давно не ходил на выборы, не видел в этом смысла. Как я оказался посрамлен. Однако дальнейшие события после 9 августа шокировали.
Добрый день, тут Ганна Соус. Вы слухаете першую серию другого сезону подкаста доктора Владимира Мартова. Ён прысвечаны другой хвалі коронавірусу ў Беларусі. Яна супала з мірнай рэвалюцыі, якая распачалася пасля фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2020 году і брутальных рэпрэсій уладаў. Медыкі Беларусі сталі значнай і заўважнай часткай мірнага пратэсту.
Как и многие представители моего поколения, мне пришлось отойти от политики много лет назад. По молодости я был членом Объединенной гражданской партии, думал об изменении мира к лучшему, ходил на пару партсобраний. Но смысла в этой своей деятельности я не нашел, как и точки приложения собственных сил. В конце концов, я перестал участвовать в политических мероприятиях и продолжил интересоваться политикой извне. Жалко было сгореть безо всякой пользы, оставив после себя только пепел. Нельзя же всю жизнь биться головой о стену. А стена за это время сформировалась, что надо. А мне хотелось сделать что-то полезное, очень конкретное. Возможно, оправдание слабое, но профессия анестезиолога-реаниматолога предоставляла огромное поле для добрых дел. Тем более, что с определенного момента мне позволили помогать не только конкретным пациентам, но и влиять на усовершенствование всей службы республики. Я стал заведующим отделением анестезиологии и реанимации, членом Совета Белорусского общества анестезиологов и реаниматологов, участвовал в написании национальных рекомендаций по интенсивной терапии.
Доктор-реаниматолог Владимир Мартов шмат гадоў быў загадчыкам аддзялення анестезіалогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай дапамогі. Адным з першых у Беларусі Мартаў адкрыта расказаў пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. Вясной 2021 году з лекарам не працягнулі кантракт, бо ён адкрыта казаў аб праблемах у медыцыне і ў краіне. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. А мы вяртаемся ў жнівень 2020.
Август 2020 года разбередзел старыя раны. Я уже давно не ходил на выборы, не видел в этом смысла. Как я оказался посрамлен. Однако дальнейшие события после 9 августа шокировали. Тринадцатого августа мои коллеги из Витебской больницы скорой медицинской помощи, врачи и медсестры, и медбратья, сфотографировались на фоне входа в отделение реанимации и выложили в сеть фотографию «Медики против насилия». Даже того, что мы тогда увидели и узнали, а сейчас мы знаем на порядок больше, хватило для вспышки возмущения. Я был в отпуске и искренне порадовался за коллег. Оказывается, Мартов не нужен, чтобы сформулировать и высказать свою позицию.
13 жніўня ў Віцебску ў ланцугу салідарнасці стаяла больш за 325 медыкаў. Гэта былі супрацоўнікі абласной лякарні, лякарні хуткай медычнай дапамогі, студэнты медычнага ўніверсітэту. Яны трымалі ў руках кветкі і плакаты з надпісамі «Медыкі супраць гвалту», «Досыць калечыць людзей», «Спыніце гвалт», «У нас і так хапае працы». За дзень да гэтага ля падобнага ланцугу салідарнасці медыка ў Менску з'явіўся тагачасны міністр аховы здароўя Владзімір Каранік. Ён не захацеў размаўляць у прысутнасці журналістаў і прапанаваў медыкам прайсці з ім у памяшканні медуніверсітэту. Ніхто не пагадзіўся.
Пашлі са мной. Пашліце, калегі, ідзёмце. Ну. Я понимаю, што ў сённяшні момент асноўная праблема, што мы перасталі гаварыць. И вы провоцируете их не говорить. Я их приглашаю на разговор.
А что вы думаете на конт того, что люди собрались тут?
Я хочу спросить, что их побудило. Ничего плохого там нет.
Неўзабаве Караніка прызначаць галоўным вертыкальшчыкам гарадзеншчыны. А выконваць абавязкі міністра стане Дзмітры Піневіч, ранейшы першы намеснік міністра аховы здароўя. Але гэта будзе трошкі пазней.
Из отпуска я вышла на работу 17 августа, в понедельник. К этому времени медицинская общественность Беларуси уже вовсю бурлила. Организовывались цепи солидарности. А 23 августа на портале Тутбай вышла моя статья по поводу происходящего. Под названием «Где реакция прокуратуры и Следственного комитета? Доктор Мартов о жестокости силовиков после выборов». Волшебная формула «иногда не до законов» еще не была произнесена, поэтому мое удивление полному правовому дефолту, случившемуся в Беларуси после выборов, было вполне обосновано. А действительно, где правовая оценка всем этим событиям, которые нельзя замести под коврик? Разве убийство Тарайковского не требует оценки? Пусть бы признали, что все правильно, еще что-то, но замолчать само событие, факт применения спецсредств – это неправильно. Я помню, когда на меня в приемном отделении напал пьяный пациент и вызванный наряд милиции одел на него наручники. Писал заявление я, писал объяснительную офицер, старший наряда. Это было похоже на право. А теперь? Общественная активность медиков в августе 2020 года приобретала удивительные формы. Много обсуждали происходящее. Некоторые коллеги подали заявление о выходе из профсоюза. Красный Крест просто забился в угол и старался не отсвечивать. Подписка на газеты приказала долго жить. Все эти пристяжные ремни партии и правительства перестали пристегивать. Особенно перчинку всему этому придавал тот факт, что общественные организации, тот же Красный Крест, профсоюзы, БРСМ, все эти официозные организации были штатными наблюдателями на выборах и подписались за те самые 97% наоборот. Вдруг от лица некоего Союза белорусских женщин выступила известна нам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. А что это за союз? Откуда он взялся? Где его первичные ячейки? Откуда взялись такие полномочия говорить от имени белорусских женщин?
Мы здесь! Это наша земля! Наши дети здесь! Разве не имеет права тот, кто уехал, учить нас жить? У нас достаточно мудрости и сил самим справиться и решить проблемы, которые у нас есть. Мы женщины, и мы не можем сегодня молчать. Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сегодня происходит с нашими детьми. Я как мама боюсь. Я боюсь, что их втягивают в эти страшные, безумные телеграм-квесты.
Гэта быў фрагмент выступу Алены Богдан на арганізаваным уладамі 17 жніўня жаночым форуме на Менск-арэне. Праз месяц Богдан узначаліць праўладны саюз беларускіх жанчын, а яшчэ пазней сістэму аховы здароўя Менску. Але вяртаемся ў Віцебск у жнівень 2020-га і паслухаем доктара Владзіміра Мартава.
Некаторыя мае калегі патрацілі многа сіл, чтобы добіцца прав наблюдаць за выбарамі 9 августа. И в день голосования были просто выставлены за порог избирательного участка. А эти мертвые, как мы думали, организации, оказались совсем даже не мертвыми, а очень даже живыми, только по-своему. Благодаря такой вот активности моих коллег неожиданно выяснилось, что медики в Беларуси – это сила. Или, по меньшей мере, значимая часть электората. Такой вот своеобразный пролетариат 21 века. Это выяснилось неожиданно для всех, как для самих медиков, так и для власти. Лукашенко в период предвыборной кампании 2020 года посещал бригады спецназа и воздушного десанта. А в числе самых важных протестующих сил против него выступили именно медики. Акции солидарности впечатляли. Причем лозунгу «Медики против насилия» ничего равного в смысловом отношении противопоставить было нельзя.
Мы не прячем свои лица.
Когда наших коллег хватают, закрывают в тюрьмы, избивают, мы не будем молчать.
Хватит страха и унижений.
Пора строить новую, свободную Беларусь.
Это был фрагмент видеозвороту белорусских медиков супраць гвалту у вересня 2020 года.
Это позже, когда стало не до законов, простое высказывание «Живей Беларусь» стало экстремистским. Лучший мем того времени – это рисунок Цеслера, когда человек в балаклаве и в снаряжении бойца спецназа приписывает к этому лозунгу слово «не», «не живей Беларусь». Что бросалось в глаза? То, что медики выступили против насилия, а медицинские начальники старались держать дистанцию. Они явно не относились к медикам. Кто-то вел себя более прилично, молча сидел в кабинете. Кто-то ходил и фотографировал тех, кто стоял в цепях солидарности. Совсем немногие поддержали своих подчиненных и были возмущены тем же, чем они. 27 августа пришло известие, что уволен главный врач РНПЦ кардиологии профессор Мрочек.
Александр Мрочек не звольняў медыкаў, якія ўдзельнічалі ў пратэстах, не забараняў выказваць сваю пазіцыю. Вось як яго віталі калегі пасля звальнення.
Очень приятна мне эта поддержка. Я не ожидал, откровенно говоря.
Вскоре неизвестные сожгли его дачу.
Каля згарэлага дома Мрочыка знайшлі запіску з пагрозамі і ляльку з акрываўленымі вачыма, якую праткнулі скальпелем.
Неудивительно, что власть определила медиков как объект внимания. У меня на этот счет оказался удивительный опыт. Еще 3-4 сентября я самостоятельно съездил в Минск по делам. У меня после полугодового перерыва была очередная лекция на кафедре трансплантологии. В эти же дни прошло совещание Министерства по вопросам службы. Затем заседание Белорусского общества анестезиологов-реаниматологов. Но уже 14 сентября меня лично, что удивительно, пригласили в Минск на встречу с Пиневичем. 24 августа он был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения. Он задумал встречу с медицинскими активистами, так называемыми медиками с активной жизненной позицией. Для поездки в Минск мне персонально выделили отдельную машину от областного управления здравоохранения. Везли туда и обратно, водитель ждал меня до конца этой исторической встречи. А встречу можно назвать исторической без преувеличения. Все было обставлено в высшей степени красиво. Не в здании министерства, а в Белмапо, это такая академия медицинская, постдипломного образования, за круглым столом заседания ученого совета, чтобы никто не мог себя почувствовать начальником и подчиненным, министр сидел за круглым столом первым среди равных. От Витебска я был один. Много было представителей Гродно и Минска.
На сустрэчы был еще один доктор. Вот как он тогда рассказывал про сустрэчу.
Я плохо помню, про что они говорили. Знаете, белорусские чиновники умеют так выступать и так выражаться, что через 5 минут мне даже трудно вспомнить, про что именно шла речь. Господин Пиневич сказал что-то про резидентуру, которая должна была вводиться. Главный профсоюзник рассказал, как они заботятся о медиках во время эпидемии коронавируса, про то, сколько они денег выплатили и как они не собираются переставать этим заниматься. А потом я взял слово, я даже не помню, что именно меня так завело эмоционально, почему я начал так эмоционально высказываться. Но я понял, что я спросил, почему в деятельности министерства столько вранья. На что Пиневич ответил, мне кажется, честно, и я до сих пор очень благодарен ему за этот ответ. Он мне исчерпывающе объяснил парадигму существования нынешнего Министерства здравоохранения. Он сказал, что оно работает для 3 категорий населения. Непосредственно для населения, для пациентов. Во-вторых, оно работает для работников системы здравоохранения. А в-третьих, оно работает для тех, кто дает деньги, то есть для власти. И на балансе между этими 3 силами и строится работа министерства. Я лично очень благодарен ему за это объяснение, потому что оно на самом деле многое объясняет. Непонятно, конечно, почему интересы народа и интересы людей системы здравоохранения так расходятся, что их нужно выделять в 2 особые группы. Однако становится понятно, почему они работают так, как работают, откуда эта ложь, откуда эта показуха, откуда это постоянное желание сделать красивую картинку. Почему главное не суть, не качество, а главное – это картинка.
Я сам только слушал. Тоже пару раз меня что-то цепляло, и я порывался выступить. Но в итоге смолчал, смотрел и изучал. Дав высказаться представителям с мест, выступил его министр Пиневич. Рассказал о планах перестройки работы министерства, сетовал на недостаток коммуникации верхов и низов системы здравоохранения, высказался за создание общественного совета при министерстве. Затем выступил доцент Светлицкая. Это такой главный специалист Минздрава по пиар-технологиям. Анестезиолог-реаниматолог. Она говорила про газету «Медицинский вестник» и ее важность не только как информатора, но и организатора. Просто по заветам Ильича. Пиневич озвучил очень интересную тему. Медицинские начальники включали за медработников, которые силовые органы арестовывали на акциях протеста. Тех поначалу отпускали. Все-таки обращение не медицинских начальников к медицинским по поводу «посмотрите там за моими» еще работало в обе стороны. Но отпущенные из узилищ медработники вовсе не горели благодарностью своим работодателям и лично министру, потому что повод для их протестов никуда не девался. Во-первых, фальсифицированные выборы, во-вторых, насилие со стороны власти. Министр говорил об этом феномене с явной обидой. Я слушал. Тогда же был организован телеграм-канал для непосредственной связи низов с министром здравоохранения, который бы позволял доносить информацию наверх, помимо администраторов, главных врачей и начальников управлений областных исполкомов. Вся эта идея обратной связи не просуществовала и полгода, закончилась оглушительным провалом. Но об этом позже. В целом же впечатление у меня от посещения города Минска в середине сентября 2020 года осталось гнетущее. Оккупированный город, полный вооруженных людей, особенно в районе Белмопо. Там рядом несколько вузов, молодежь. Я вздохнул свободно только, когда личный водитель вывез меня за пределы Минска.
У другой серии другого сезона подкаста доктора Владимира Мартова. У Витебский шпиталь худкой допомоги призначили нового головного лекара. На уваходе у администрации шпиталя з'явился кодовый замок. Бухгалтеры и паперовая праца стали займать львиную частку працовного часа у реанимации. С початком другой хвали коронавируса шпиталь худкой допомоги становится хабом, центром размерковальником. Что робить, коли реанимация находится на четвертом поверсе, а лифт змонтовали только до третьего поверху?
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды неде побач. И это не метафизика. Они погоджаются со мной, ці наадварот, штось обергают, нагадывают, что они не идеальные, як и мы.
175 именов у новом цикле подкастов «Свободы».
У книзе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владзімир Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Журналіст – прафесія небяспечная. Подеи 2020 года в Беларуси только подтверждают старую истину. Сегодня сгадаю тех своих героев, которые, я уверен, отказали б на выклики часу, это так само годно, как их сегодняшние коллеги. У вёсцы Вялец на Глыбочине еще совсем недавно сведчу это особисто. Стояла 125-годовая хата, где мой герой пришел на свет. У Молодычинской наставницкой семинарии, посвящение якое он отримал у 1917-м, Лявон Савенок учился разом с будущими деячами национального руху Симоном Рак-Михайловским, Петром Мятлой, а так само с поэтом Михасем Чаротом. На початку 1920-х Лявон познайомился в Менску с наставницей Апалёнией Радкевич. Праз нейкі час у молодой сям'і з'явилася дачка, якой дали рэдкае імя Зора. Ёй было наканавана зрабіцца вядомай усяму беларускаму свету навуковкою Зорай Кіпель. У гады беларусізацыі Савёнак працаваў корэспандэнтам у газеце «Савецкая Беларусь». Поводле вспоминов супрацовников, атмосфера у редакции была мало подобной до советской. Невыпадково поздней газету, на сторонках якой Лявон друковал свои острые репортажи и достипные фельетоны, у доносах назовут утульным пристанищем белорусских националистов. От лютого 1929-го молодый нацдем мусил зараблять на хлеб уже не в газете, а на будовле. У тым самым годзе выйшла ягоная кніжка фельетонаў «Чароўная іголка», падпісаная псеўданімам Леанід Свен. Бібліятэкары каталагізавалі яе як выданне шведскага аўтара, але сталінскія літаратуразнаўцы з вайсковымі званнямі хутка разабраліся, і ўвесь 3000-ны наклад пайшоў пад нож. Дзіва што, карыстаючыся творчым метадам, які сучасны даследнік Леон Юрэвіч называе фантастычным рэалізмам, гэты Свен пісаў, да прыкладу, пра судовы працэс над канём, які завёз следчага не ў тую вёску, дзе следчый, а прача ўсяго, напіўся ды згубіў вельмі важныя справы. 1933 Лявон апынуўся сярод мноства арыштаваных паводле справы беларускага нацыянальнага цэнтру. Ён быў адным з няпоўнага дзясятку вязняў, якія так і не прызналі віны. Мо таму і заробіў усяго 5-гадовую высылку. Па вайне Савёнак разам з паплечнікамі здолеў стварыць моцны беларускі цэнтр у лагеры для перамешчаных асобаў Остергофен у Нямеччыні. Менавіта там, у 1947-м, пачала выдавацца газета «Бацькаўшчына». Лявон быў першым яе карэктарам. Газета, якой належыць выключная роля ў гісторыі нашай дыяспары. Пераехаўшы ў ЗША, ён супрацоўнічаў з газетай «Беларус», друкаваўся пад псеўданімам Лявон Крывічанін, уваходзіў у камісію па перакладзе на беларускую мову Біблії. Адным з ягоных найбліжэйшых сяброў быў аўтар музыкі да гімну «Магутны Божа» кампазытар Мікола Равенскі, з якім яны ў свой час захоплена рыбалілі на Дунаі. У 1990-е гады Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў кнігу Лявона Савёнка Крывічаніна «Беларусізацыя пад нумарам». Яго сатырычныя творы, прысвечаныя змаганню за беларушчыну, часам чытаюцца, нібыта напісаныя учора. Калі выбітная асоба пакідае гэты свет, у яе раптам знаходзіцца шмат сяброў, колькасць якіх з гадамі адно павялічваецца. Згадваецца адна з юбілейных вечарынаў да 75-годзя Владзіміра Караткевіча, калі нехта з такіх сяброў захоплена апавядаў, як пісьменнік цудоўна граў на гітары, і яны співалі дуэтам. Хоць насамрэч Владзімір Семёнавіч, сапраўды маючы выдатны голас і слых, гітары ў рукі ніколі не браў. Журналіст і фотамастак Валентін Жданович быў адным з несматлікіх сапраўдных сяброў Караткевіча. Яны зблізіліся ў 1960-е ў творчай экспедыцыі на Палесся, і потым безліч разоў вандравалі разам аж да апошняй выправы на ўлюбёную Прыпяць у ліпені 1984 году. Амаль усё жыццё ён, адукаваны, дасведчаны ў гісторыі патомны беларускамоўны мянчук з надзіва цёплай утульнай аўрай, працаваў фотакарэспандэнтам часопісу «Маладосць». Мноства зробленых Ждановічам здымкаў увайшлі ў энцыклапедыі і альбомы, зрабіліся клясакай беларускага фотамастацтва. Валентін Жданович адным з першых у Беларусі пачаў займацца фотаграфікай. Падзеяй стаў тады ягоны альбом «Бераг белых буслоў». Ён вельмі цяжка перажываў смерць Караткевіча, заўсёды кажучы пра долю сваёй віны, хоць ініцыятарам той іх трагічнай вандроўкі быў сам пісьменнік. Аднойчы мы доўга гаварылі пра гэта ў Валенцінавай маладосцівскай фотамайстэрні. Майстэрня была ягоным другім домам, там ён развітаўся з жыццём. Не выключаю, што гэта быў абдуманы крок, бо неяк у размове Валентін працытаваў Сенеку: «Дзверы адчыненыя, можаш пайсці». Дачка Валерыя лічыць, што бацька проста стаміўся ад тагачаснай незапатрабаванасці і безграшоўя. Але калегі не выключаюць і іншых версіяў, звязаных з тым, што Жданович не толькі таленавіта фатаграфаваў, але часам браўся за складаныя журналісцкія расследаванні. Да прикладу, доказал, что один пригретый уладами народный мастак створал свои шедевры, займающиеся плагиатом. Валентин, маючи потом неприемности, здолев снять памятное гуканье весны в столичном Троецком предместе в 1986 году, коли на навученца в Менской мастацкой вучельне и школы-интернату имя Хремчика напали нацкованные горкамом комсомоло и КГБ ветераны Афганской войны. Незадолго до сыхода Валентин, який мел беспречные литературные здольности, написал присвеченное Короткевичу блескучее эссе «Белый човен». Ён был подорожник. Ён володал талентом подорожжа. Бывало, кольки бывало, ветер дзьмуў супротивный, взрывалися ветрзи, ломалися веслы, лодку спурляла на камяні. Бывало, ён радовался черстому хлебу, а часам хлеб здарался горки. Валентин Жданович и сам был подорожником и здейснил свою житёвую вандровку таленавито и годно. Незалежная айчинная журналистика у найновшие часы несе тяжкие страты. Игорь Герменчук, Дмитрий Завадский, Василь Гродников, Вероника Черкасова, Олег Бебенин. Веронику, супрацовницу незалежной газеты «Солидарность», забили в яе кватеры. Злочинца зрабил боль за 40 ударов ножом. Мы з ёй не былі сябрамі, але за некалькі тыдняў да зверскага забойства Вероніка брала ў мяне інтэрв'ю пра беларуска-расейскія дачыненні ў гістарычнай рэтраспектыве. Дагэтуль памятаю дакладныя не заўсёды камфортныя пытанні, скажам пра нязводную веру часткі нашых продкаў у добрага маскоўскага цара. Мой тэлефон знайшлі ў яе ў нататніку, і я апынуўся на допыце. Следчий поцікавіўся маёй версіі трагедыі. «Мяркую, што прычына – прафесійная дзейнасць», – адказаў я. «Напрыклад. Напрыклад, публікацыі кшталту КГБ ўсё яшчэ сочыць за табой». Следчий забегаў па кабінеце, пераконваючы мяне, што забойства – самая банальная бытавуха, якую яны хутка летні на наступным тыдні раскрыюць. Вернувшись дадому, я знайшоў у хатнім архіве некалькі публікацій у Вероніки Черкасовой. Собраная разом, яны ператвараліся у своеасаблівый гіпертэкст, дзе адлюстравалася вся наша найноўшая гісторыя з яе перамогамі, трансфармаванымі ў паразы і паразамі, якія дзіўным чынам запальвалі святло ў канцы тунелю. Героямі Вероніки были депутат Верховного Совета 12-го скликания Сергей Навумчик, ведомый у во всем свете белорусский мастак с Белосточины Леник Тарасевич, майстер-самородок Степан Яфимчик, який створил один на планете цалком драуляный, причем живый, а не декоративный годинник. У одним из опошних своих эссе «Червоным по белым» Вероника писала про лёс национального стягу. Про патологічную ненавість да яго з боку цяперашняга рэжыму, найбольш красамоўна выяўленую ў паводзінах колішняга прэзідэнцкага друзбана Івана Цецінкова. Пасля рэферэндуму 95-го году ён па-неандэртальску рваў галоўны сімвал дзяржавы на шматкі, пакідаючы на іх аўтографы. Але фінал эсэ не дыхаў безнадзейнасцю. Тое, што склалася цягам стагоддзяў, усё адно будзе прарастаць у народзе знутры, змагацца за свабоду і незалежнасць, ідуць пад сцягам, за які паміралі продкі, бо ён як намоленая ікона. Менавіта гэты тэкст даў назву кнізе выбраных публікацый у Веранікі, выдадзенай сябрамі пасля яе смерці. Справу Черкасавай не ўдалося раскрыць, і яна была прыпыненая. Провёўшы ўласнае расследаванне, журналіст Сергей Сацук прыйшоў да высновы, што на Вероніку была замова, і прафесійны кілер інсцэнаваў бытавое забойства. Неяк я сустрэў следчага, што так непахісна верыў у бытавуху. Як прафесіянал, ён відавочна пазнаў мяне. а тому отвернулся и поскорил крок. Еще при житті он здобыл себе славу фотолетописца БНФ и всей апошней хвали белорусского адраджения. У день народинов за столом у спадара Кармилкина можно было сустрять Василя Быкова, ученого и политика Юрию Хадыку, ведомых мастаков, литераторов, музыков, ихние клопоты и помкнения были и справою его життя. Без ягоной рухавой, цыбатой постати я не могу сгадать, сдается, ни водной в уличной акции, где он завсёды опынался у веры подеев. Памятаю, как на Чернобыльском шляху 1996 года Владимир Кармилкин оторвался от объектива, как перевязать пораненого, и сам отримал жесткий удар по голове. Ён не меў найсучаснейшай оптыкі, але гэта заўсёды кампенсавалася ягонай шалёнай, проста фантастычнай нястомнасцю. Ён зрабіў тысячы здымкаў, многія сотні з якіх застануцца для нашых наступнікаў у газетных падшывках і кнігах. Аднак Уладзімір глядзеў на свет не толькі праз фотаб'ектыў. Незвычайна прыемна было ўбачыць у яго сваю новую кнігу з закладкай. Ён прасіў мяне напісаць раманы пра гетмана Астроцкага і Станіслава Аўгуста Панятоўскага, нашага апошняга манарха. Дачцэ, якая стала мастачкай, ён даў рэдкае прыгожае імя Меліта, мядовая. Былы вайсковец Кармілкін быў надзелены нечакана чуйнай душою і талентам сябраваць з многімі, але з асабліва трапяткім пачуццём ставіўся да Быкава. Ад'язджаючи за мяжу, Василь Владимирович отримав от Кармилкина у подарунок погоню и бел-червоно-белый стяжок, с якими не расставався до опошних дзён. У посвечения об смерти спадара Владимира записали умовную дату. Его знайшли у кватеры только праз некалькі дзён после того, як спынилося ягоное белорусское сердце. Балюча, что ён не поспел зафиксовать на стуску хроніку будучай перамогі, у якую так верыў. Не пагаджайцеся з тымі, хто кажа, нібыта незаменных людзей не існуе. Владзіміра Кармілкіна нема з намі ўжо даўно, а яго месца фоталетапісца змагання за дэмакратычную Беларусь па-ранейшаму застаецца вакантным. Думаючы пра Ігора Герменчука, я найперш згадваю ягоныя вочы, дапытліва засяроджаныя, але разам з тым нязменна ўсмешлівыя і сагрэтыя іроніі. Вочы ўнутрана свабоднага чалавека. Упершыню я сустрэў яго студэнта факультэту журналістыкі БДУ на пачатку 1980-х. Ва ўжо авеянай паданнямі беларускай спеўна-драматычнай майстроўні. Я яшчэ не ведаў, што Ігар не толькі бярэ ўдзел у фальклорных святах, ды адказвае на экзаменах па-беларуску. Працуючы на паліграф-камбінаце імя Якуба Коласа, ён выносіў адтуль наборныя літары для нелегальнай друкарні, якую марыў стварыць сябрамі-майстроўцамі. Незалежная Беларусь сталася мэтаю зместам ягонага жыцця з юначых гадоў. У 1990-м Герменчук, якому не сполнилось еще 30, был обраный Верховный Совет БССР 12-го скликания. Один из самых молодых депутатов, он с коллегами с фракции БНФ, вертал нашу Украину на политическую мапу свету. У красовику 95-го Игорь, разом с иншими депутатами от оппозиции, объяснил голодовку протесту супроти референдуму про державную мову и символику. Уначі в залю Верховного Совету уварваліся головорезы у чорных масках. 30-гадовым Ігар узначаліў газету «Свабода», якая пры ім зрабілася найбуйнейшым і найпапулярнейшым незалежным выданнем краіны, дасягнувшы 100-тысячнага накладу. Ён, магчыма, як ніхто іншы з рэдактараў, разумеў магутную стваральную сілу нацыянальнай памяці. Даведаўшыся, што дзяржаўныя выдавецтвы адмовіліся друкаваць нашыя з Геннадзем Цагановічам 10 вякоў беларускай гісторыі, Герменчук пропонував цалком опубликовать книгу на сторонках «Свободы». Позней 10 веков 4 разы выходили в книжном формате, але для мяне найдорожейшим застаецца тое першее газетное выданне, якое тыдзень за тыднем у суботніх нумарах читали десятки тысяч беларусов. За смелые публикации прокуратура 4 разы заводила на Ігора кримінальныя справы. Невядомыя прыцельна стреляли по вокнах ягонага дому. При канцы 97-го газета «Свабода» была забароненая, але праз лічаныя месяцы Ігор здолеў адрадзіць яе пад назовам «Навіны». Олег Трусаў, які добра ведаў Ігора і працаваў з ім разам у Верховным Савеце, кажа, што Герменчук нагадваў яму Кастуся Каліноўскага. Жыццю і трагічна заўчаснаму сыходу Ігора прысвяціў сваю кнігу біяграфію «Спадар Свабода» Сергей Астраўцоў. Кніга выйшла ў бібліятэцы «Свабоды» ў 2020 годзе. Дактары сцвярджаюць, што ягонае сэрца спыніла невылечная хвароба. А мне здаецца, ён проста задыхнуўся ад вострага недахопу свабоды. У беларускай энцыклапедыі месца для артыкулу пра Ігара не знайшлося. Але ў той Беларусі, дзеля якой ён жыў, з'явіцца іншая энцыклапедыя.
Як і куды знік стары горад у Менску? Хто болей разбурыў, немцы ці саветы? І якую ролю ў гэтым адыграла НКВД? Адказвае доктар гісторыі Сергей Абламейка з удзелам Сергея Шупы. Невядомы Менск. Гісторыя знікнення.
Добрый день, шановные слухачи. У студии «Радио Свобода» я, Сергей Абламейка, и мой коллега Сергей Шупа.
Витаю.
Наш подкаст присвечены старому Менску. Говорка идзе про мою уже написанную, але еще не опубликованную книгу «Невядомый Менск. История зникнения». Тема сегодняшней гутарки «Як выглядал старый город». Тут варта сказать, что у апошние 20-25 годов я отчуваю недооценку. Бачу просто, як адбываецца ў нашым грамадстве, ў культурнай прасторы, недаацэнка менскай даўніны і няведанне сапраўднай гісторыі матэрыяльнай культуры нашага гораду. Цяпер нават абаронцы менскай архітэктуры і тыя, хто займаецца рэстаўрацыяй, уявляеш, сцвярджаюць, што стары Менск быў пераважна драўляным горадам. І што нешматлікія каменныя пабудовы ў цэнтры былі, напрыклад, накрытыя бляхай і мала чым адрозніваліся ад аналагічных будынкаў у Расеі. Але праўда палягае ў тым, што горад насамрэч такім не быў. У цэнтры Менску было 39 цалкам мураваных кварталаў. Толькі так званы новы горад у Менску, пра які мы гаварылі мінулы раз, это район цяперашняя Кастрычніцкага пляцу, часткова нагадваў сабой расейскі губернскі цэнтр, але і там вуліцы Францішканская, сённяшняя Леніна, Дамініканская, сённяшняя Энгельса і Юраўская, паснейшая камуністычная, якая ішла паралельна сённяшняму праспекту, там каля палаца Рэспублікі, былога музея Вялікай Айчыннай вайны, яна не існуе. Але яны нагадвалі сабой старыя часы, Вільню, фактычна. Мы бярем Вільню як арыенцір. Дык вось, праблема ў тым, што на сёння захавалася вельмі мала фотак Менску 19-го стагоддзя. 19-го, мы говорим про 19-го стагоддзя.
Нагадаю, першая фотка Менску датаваная 1863 год.
І гэта там тых фотак выгляд з боку Траецкае прадмесце нават са старажоўкі сённяшняй.
На цэнтр.
На цэнтр.
Ясна. Ты ва ўступе сказаў пра бляху, там паводле інтанацыі зразумеў, што там ніякай бляхі, мабыць, і не было, так?
Ну, вот. Конечно, не было. Можем
страхи.
И конкретный доказ, можем конкретный доказ привести. Бо, апрача фотографов, люди ж писали про Менск. Менск описывали. И белорусско-российский письменник Павел Шпилевский в 1853 годе вот так убачил Менск. Цитую. «Менск принадлежит к числу больших и красивых городов Западной России и при настоящем своем благоустройстве и обновленном виде после пожара 1835 года может быть назван столицей Белоруссии. он обширнее Щеголеватия Могилева и Витебска. За исключением Троицкого предместья, Татарского конца и глухих переулков по окраинам города, в Минске все дома каменные и большей частью очень большие, а улицы довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно.
Чисто.
Раскинутый на горах и крутизнах Минск почти со всех трактов или въездов представляет прекрасный вид. По горам, по пригоркам красуются здания, то высокие и широкие, то узкие и продолговатые, с черепичными крышами во вкусе средних веков.
Ясно.
Мы тут бачим, что Минск до середины 19-го стагоддзя уявляў сабой тыпова еўрапейскі горад.
Але глядзі, ён кажа, в сталіцы Беларусі, мне здаецца, што да пабудовы чыгунак Віцебскую больше, чым Менск.
Шпілеўскі лічыць, што на той час каля 30 тысяч жыхароў было на той час ужо ў Менску.
Адкуль взялася тая бляха ва ўяўленні сённяшніх даследнікаў, аматараў, рэстаўратараў?
Бляха была пановным матэрыялам для накрывання стрэха ў расійскай імперіі, натуральна. А Менск стаў крыцца бляхай у другой палове 19-го стагоддзя пасля гэтых трагічных пажараў. Іх было некалькі, там 74-й год, 81-й. Нагул пажары былі ўвесь час, але
Чакай, можна, значыць, я да пажараў вернемся, можна сказаць, што паміж бляхай і дахоўкай існуе нейкая цывілізацыйная межа?
Я думаю, што так, мы можам гаварыць. Потому что наша традиция – это была духовка. Але калі мы трапілі ў склад Расійскай імперіі, тут ужо пайшлі загады царскія. І нешта ў 30-е гады 19-го годзя імператар расійскі падпісаў указ, якім колерам крыць дамы. Іх было тры, гэтых колеры – чорныя, зялёныя і чырвоныя. Запанавала такая так званая у нашым выпадку чэрляць. Мне даводзілася пісаць, это такі цёмна-чырвона-карычневы колер. Які, як не дзіўна, сёння пануе ў Менску. Таварыства «Стары Менск» зноў на вуліцы Інтэрнацыянальнай прыбрала чарапіцу, накрыла тыя дамы бляхай і фарбуе іх у менавіта тую чэрляць расейскую. З 30-х гадоў 19-го стагоддзя некая містычная пупавіна звязвае сённяшнія гарадскія менскія ўлады з расейскімі ўладамі 200-гадовай даўніны.
Гарадавой, там, так, карета.
Так. Але адкуль? Ну, это цяжка ўявіць сабе. А некая генетычная памяць улады існуе, некая пераемнасць. Але ў кожным выпадку да сярэдзіны 19-го стагоддзя Менс быў крыты чарапіцай, як нам Шпілеўскі паказаў. І калі сёння ідзе размова пра рэстаўрацыю, то тут мы бачым відавочны водападзел. Што мы хочам ад Оказывается, и у реставрации, и в обновлении есть идеологичный аспект. Мы хочем да российские узоры обновлять, ци российские узоры обновлять. Чего мы хочем? Сегодня у Беларуси обновляются российские узоры. Менск сегодня, верхний город и этой улицы, которые так любят, молодь скинулась, туда люди ходят, гуляют. И он фактически обновлен, как российский губернский город.
Не, ну это так само цікавое пытанне, вось калі б было реально аднавіць стары город, так? Мы ведаем, што значная частка старого гораду згарэла ў пажары 881 года, значыць, там забудова была недзе 80-х гадоў 19-го стагоддзя, а это ўжо расійская імперія і всё. Нешта да расійская там было б аднавіць даволі праблематычна.
Праект рэгенерацыі старога гораду, які стварылі маладыя архітэктары Вантух і Ларі, якія працавалі ў супрацоўніцтве з таварыстам аховы помнікаў, то ўсе дамы замчышча, усіх гэтых вуліц адназначна накрытыя карычневай бляхай, што, канешне, вельмі сумна выглядае і, канешне, не адпавядае гістарычнай праўдзе, таму што атрымваецца, што іх аднаўляюць такімі, якімі яны ўжо самі былі часткова адноўленыя пасля таго пажара 1881 года. Гэта ўжо такая позняя рэч. Я думаю, што гэта паддаецца карэкцыі.
Можна, з другога боку, нехта можа сказаць, ну, гэта ж таксама наша гісторыя. Може. І бляха – частка нашої історії у такому сенсі, як печатка царизму. І...
Так, ну я би був все ж за присутність, принаймні, духовки, або, назовемо її, черепиці, значно. Особливо, коли ми залеземо наперед і скажемо, що черепичні заводи у Мінську працювали аж до післявоєнного часу, до війни. Многі будинки у центрі міста були накриті духовкою, а одразу після війни, коли Мінськ відновляли з допомогою полонних німців, вони побудували район тракторного заводу і район автозаводу. Там у моїй колекції присутнічують здымки, де усі ці доми накриті черепицею.
Я тут уже, как бы, нібито сказал, может, необачливо, что у этом старым городе неяк, ну, не припоминается никаких таких важных будинков, доминантов. А что ж там все ж таки было? Як этот старый город реально выглядал?
Ну, як ти розумієш, покільки у мене аж ціла книжка на це написалася, то я вельми високу оцінку даю цій частці городу, не глядячи на те, що у різних генпланах архітектори страшно пляжили цей район, казали, що ці доми не мають каналізації, що вони старі, розвалюються.
Клоповники, я пам'ятаю термін.
Так, так, так. Тим не менш, це вельми важна місцина для нашої історії і культури. Там були і домінанти. Конечно, там была, как мы ведаем, и теперь застоится Петропавловская церква 1612 года на Немизе, две синагоги на школьном дворе, при том, одна из них готичная, холодная синагога 1570 года.
Это самый старый будинок Менску был?
Так, это был самый старый мураванный будинок Менску. Еще один, так само 16-стагодзе, это жаночий базилянский кляштер. У 19-стагодзе были разобраны на будовничий материал и частково включеные у новую забудову там костёл и кляштер Бонифратов. Фактично, он стоял на одном из боков Нижнего рынка помеж улицами Зибицкой и Казмодемьяновской. Вот что важно. Мы тут снова вертаемся до планировки и трассировки улиц. Сам пляц Нижнего рынка имел готичную планировочную структуру, готичную планировку с веером с шести улиц, которые разыходились в разные боки под острыми углами. Мы у старым городе маем два пляца рынковых, рыбный и нижний рынки. И ободва рынки являются удельниками готичной планировочной структуры. А по воле международных документов об охове помников, спадщины и конвенции о реставрации и регенерации, это все великая каштовность. Это само по себе помник. Мы маем у верхнем городе готичную планировочную структуру помеж мужчинским бернардинским кляштером, жаночим бернардинским кляштером и малым гостиным двором. Там этот пляц так само имел готичную планировку. А тут вот было аж два. Рыбный рынок и нижний рынок. На мапах 18-го стагодия нижний рынок цалком мураваны. Цалком забудована камяницами улица Казмодемьяновская, как мы уже казали. Первые домы повстали на Казмодемьяновской мураваной у конца 16-го стагодия. И навод те, которые были после 17-18 побудованы, они все ровно имели фрагменты этих першопочатковых камяниц. Бо ранее не было принято разбирать там нечто тотальное. Завсюду выкористовывали. И сегодня еще в Менску на улице, например, революційні, є здами 17-го стагодзя, про які ама ніхто не ведає. Вони включені, вони якби внутрі...
Вже облеплені з усіх боків нав'ємники.
Так, 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 так. Тим не менш. На замчищі була ще одна важна споруда, один будинок. До першої сусветної війни стояв непошкоджений будинок трибуналу Великого князя Литовського. Ну, його так називають. Насамрєч, це книга для заховання судових книг Менського замку, але кажуть, що там і були посіджені. Варто сказати, що у старому місті була вот эта самая вузкая Менская вулиця, про яку ми ще не говорили. Это ламаной трасы отрезок Нямиги поміж Нижним і Рибним ринками, поміж школьним двором, навод далі, уздовж школьного двора уже от Рибного до Нижнего ринку. Это довольно великая траса, и она была так само кривая, S-подобна, и это была самая вузкая частка. Отлеглась помеж домами 6 метров была. Вось. Вузкие ходники метровые и там трехметровая некая брукованная частка.
И это вось происнавало до...
До войны.
До войны, значить, падчас войны это было разборано, ці ще до войны?
Не-не, школьный двор был знесены до войны. 36-м годом.
Ну, частка, принамсі.
Да, да. И один дом насупрать по диагонали на рагу школьной и той немецкой насупрать школьного двора. Один дом был в 36-м. Як раз для поширения, бо там был вузкая. Школьная из Неміга, это была вельми вузкая частка. Тому и они для поширения.
Да, еще раз для слухачу, может, кто не уявляет себе, что такое школьная. Школьная была вельми вузенькая вулка, якая шла с высокого рынку, с теперешнего пляцу Воли, по,
на Нямігу.
На
там,
Нямігу.
Где теперь лестница.
Там, где теперь лестница уздовж Белдяж проекта.
Так, 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 так.
И вот эта вулка шла на низ, и на рагу с Нямігой был так званый...
Слева.
Слева. Школьный двор, где было, не дві, было 14 синагогов.
Ну, мы говорим про те две самые мураваные, великие. А, конечно, школу там было значительно больше.
А с другого боку Белдяж проекту аккурат просто упритык до его и стояла та холодная синагога, которую разбурили в 65-м году. Так вот, эта улица школьная, якая в советские часы называлась улица Вольная. Коли ее знищали, она была вольная.
Так, а та Нямига, отрезок, про який мы зараз говорим, это самая вузкая улица, не заулок, а улица, и она называлась Калинина.
У тые советские часы, да.
Тады, коли увольную переименовали школьную. В каждом выпадку мы повинны добро себе усведомлять, что вот эта сильная мещанская купецкая забудова старого города, это и два гандлевые пляцы низкого и рыбного рынка, арочные гандлевые рады, про яких мы не сгадали, на нижнем рынку, замчище и шерех этих вузких, кривых, брукованных улиц и завулков створали неповторный колорит середньовічного, скажем так, європейського городу. Якраз тое, що ми стратили.
Тое, на що Сорокомля крутив носом.
Так, так.
І я бачу, що і нам усім, і мені, і тобі, ось гэтай вільні у Менску, калі так можна выразиться, якраз і не хапає, так?
Тепер не хапає, особливо шкода, що ми імелі, да не заховали. Коли мы поглядим на то, что робится сегодня, что сегодня в интернете, я вот гляжу, можно найти сотни здымков самой узкой, захованных сегодня менских улиц, музычного завулку. Молодь там фотографуется, фотографы его фотографуют. И даешься диву, кольки этих ракурсов нечеканных молодые люди находят у во внутренних дворах Троецкое предместье або у этом музычном завулку. И можно только уявить, что пробилось, как мы заховали старый город с этими десятком або полтора десятком старых улиц менских и завулков. И особливо с фантастичными внутренними дворами. Там треба разуметь, что квартал мураваны помеж школьной Космодемьяновской, Немигой и Верхним рынком, это была фантастичная, просто фантастичная местина. Это был целый свет. Там было столько проходов, завулков, переходов и дворов. Ну, конечно, и иншие кварталы этого города помеж рыбной рынком и школьной, помеж школьной и Нижним рынком. Каб это все заховалось, это было фантастичное, фантастичное сегодня местина.
Но, как я разумею, значная частка просто потерпела в часы войны, были пожары.
Так, и после была знесена.
И после была знесена, бо у державы не было ни уявления, ни розуму, ни грошей на то, как это обновлять, как это было сделано, скажем, со старым городом у Варшаве.
И не было тех, кто мог бы помогти уладам зразуметь, как, что так. Из этого обновления было совсем меньше. Была ситуация. 30-е годы изменили целиком ландшафт культурный в Беларуси. Mm-hmm.
Ну, я вернусь еще раз. Я уже пытался про то, что то значная частка забудовы уже была конца 19-го стагодия у тех мест, про которые мы говорим, потому что был великий пожар 881-го. И, ну, 19-е стагодия, сдавалось бы, ну, не такая уже и там сивая давнина, как там 17-е, 16-е. А чем вот это 19-е стагодия позднее уже такое мещанское нам важное? Чему мы вот мусим дбать про захование того, что было подавано тогда?
Ну, мой отказ такий на гэтае твоё пытанне. Я фанатык старога гораду якраз таму, як і ты, таму, што ён, як мы ўжо сказалі, не раз нагадваў сабой Вільню. Ён нагадваў сабой, як і пісаў Сорокомля, больш старыя часи. Чому так відбулося? Професійні архітектори у Мінську так само працювали у часи уже Російської імперії 19-го століття. Але Мінськ поширався у бок вокзала, у бок туди, де тепер стадіон «Динамо», і далі Ляховки, і будувався там так само мураваними домами. Там повставали будинки банків, готелів. Гэта створали уже професійні архітектори. Ну, многія з цих домов нагадували собою так само старые часы, як, скажем, будинок Менская шляхетская сходу на супраць Купаловского театра на улице сегодняшней Энгельса. И он имел скляпенье на двух-трех поверхах. Так что этот будинок был так само.
Но это была такая некая эклектика.
Так. Але в адрозненне ад гэтага стары горад забудоўвалі цэхавыя майстры. Тут мы павінны трошачку зрабіць адхіленне ў бок гісторыі і сказаць, што цэхі у Менску былі скасаваныя толькі ў 1901 годзе. Цэхавая арганізацыя рамеснікаў была захаваная ў часы Расійскай імперіі, пасля таго, як Менск трапіў у склад Расійскай імперіі. Александр Ельскі некалі пісаў, што ў 1885 годзе ў менскія цэхі ўваходзіла каля 130 цэхавых майстраў, 400 падмайстраў і 270 вучняў. Насамрэч, цэхавых майстроў было значна больш. Гісторык беларускі Рак, які займаўся гісторыяй цэха ў 20-е гады 20-го стагоддзя, пісаў, што ў 1866 годзе ў менскай цэхі ўваходзіла 2048 майстроў, падмайстраў і вучняў. Тобто гэта ў 2,5 разы прыблізна больш, чым пісаў Ельскі. І што мы тут маем? Цехи – это вельми консервативная структура. Ну, треба разуметь, что первая половина 19-го стагодзя изменилась у житті цехов только одна речь. Цехмистры стали называться старостами. А все остальное засталося раннейшим. И экзамены на выраб штуки так званой, и выборы этих цехмистров старшинев на агульном сходзе. І довгі навучальні періоди тих падмайстрів, і безправ'я вучнів, і паради цехові з харугвами, і з музичними. Все це відбувалося до середини 19-го століття. І, відповідно, коли здаралися ці пожари, на замчищі селилася городська біднота. Там були габреї, білоруси і поляки. Поступово стали переважати габреї. Але было все. Видовочцы записывают, что гучало на замчище в старом городе три мовы. Мы после до этого еще вернемся. Наступный у нас подкаст будет присвеченный побытовому житю старого города. Дык менавіта дзеля кансерватыўнасці гэтыя дамы будавалі не прафесійныя архітэктары, а цэхавыя майстры, так як яны ўмелі, так як традыцыя ішла і з 17-го, і з 18-го стагоддзя. Контрафорсы, як сродок умацавання слабых стенаў со слабой рошчынай, вузкія вокны, скляпеністыя цокалі, абое першыя паверхі, тая ж самая даховка. Все гэта было, і гэта звязана з існаваннем у Менску цэхаў. У працягу 19-го годзе цэхі мянялі паступова сваю этнічную структуру, нацыянальны склад, паколькі патэнт цэхавага майстра даваў права перасякаць рысу аселасці ў Расійскай імперіі, то габрэйская беднота паімкнулася ў цэхі, каб мець магчымасць
пасля... Сацыяльны ліфт.
Так, перасячы эту рысу аселасці, пасяліцца не в России, бо великая конкуренция, великая теснота была у наших городах и у нашей экономики, так, коли можно сказать, для активных людей. И уже навод до другой половы цехи поровну делились на христиан и габреев. Але до конца 19-го стагодзя габреи стали переважать у цехах и стало больше. И это была одна из причин скасования цехов в 1901 годе, как не дать им махчимости такого социального лифта, бо антисемитизм в Российской империи никуда не зникал с початком 20-го стагодзя. Так вот это основная причина и того, что этот город так выглядал. І ще можна сказати, що 7% городської забудови, це так само особливість Менску, наших білоруських городів і в тим ліку Менська, були змішаної конструкції. Нижня частка була кам'яна, а верхня – драуляна. У нижній частці був бізнес людей, майстерні або крами, а у верхній – теплий драуляний. Я не жилий. Я сам народився у таким домі. Нашу сім'ю виселили німці у часі війни на Ратомську вулицю, тепер Мельника. І там ми у таким домі жили, коли вже я народився. У цій верхній теплій драуляній полові. Треба сказати, що колькасць мураваных дамоў у Менску расла пад канец. У 1896 годзе колькасць мураваных будынкаў у Менску была 2110, а ў 1911 годзе 10300 мураваных будынкаў у Менску ўжо было. А стары горад заставаўся такім кансерватыўным старым местам.